Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Ангел Господень». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на первом послании Иоанна, глава 5, стих 5. На основании этого места Писания мы определили, кто является побеждающими, согласно Откровению 2, стих 17, где читаем, что побеждающему дам вкушать сокровенную, то есть скрытую манну. Это значит, что побеждающему Святой Дух даст более глубокие познания о Господе Иисусе, который является Словом Божьим. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1, является этой манной. Следовательно, побеждающему дам более глубокие познания в Слове Божьем. Дам познать скрытые аспекты Божьего плана спасения. Но слово «побеждающему» содержит в себе не только победу над миром через веру, но и хождение за Иисусом после покаяния. В хождении верующих за Иисусом после покаяния мы видим главное условие для постижения сокровенной манны. В подтверждение Откровению, глава 2, стих 17, Святой Дух сообщает нам об этом также в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Нашу истинную любовь к Иисусу Он сам оценивает тем, что, во-первых, мы будем знать Слово Божие, а чтобы Слово знать, его необходимо постоянно, глубоко и тщательно исследовать. А во-вторых, и это самое главное, нужно соблюдать и исполнять все то, что Господь Иисус предписывает нам в Своем Слове. При соблюдении этих условий Небесный Отец возлюбит нас. А теперь приходим к самому главному в этом стихе. «И я возлюблю его и явлюсь ему сам», — говорит Господь Иисус. А что значит «явлюсь ему сам»? Это значит, что Господь Иисус позволит таким детям Божьим глубже заглянуть в его сердце, в детали его плана спасения, откроет им сокровенную манну Слова Божьего. А проще мы об этом говорим, Господь Иисус даст таким детям Божьим откровение в Своем Слове. К этому мы и сегодня стремимся в данной проповеди, в которой мы решили с вами исследовать несколько выдающихся мест Писания, в которых Господь Иисус открывается людям под именем «Ангел Господень» или вообще выступает без имени, как мы прочитали в Бытие, глава 32, стих 24. «И боролся некто с ним до появления зари». Обратимся к следующему событию, о котором читаем в книге «Исход». В этом знакомом нам событии мы читаем о том, что Бог потребовал от Авраама приношение в жертву его сына Исаака. Итак, читаю в книге «Бытия» в главе 22, стихи с 10 по 16. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому, и Иегова усмотрит. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба, и открылся Аврааму, кто он в действительности есть. И сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего». И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь». Я думаю, что в этом тексте и без комментариев ясно, что в лице ангела Господня здесь выступает Господь Иисус. Обратимся к следующему месту Писания, когда ангел Господень явился Моисею, который пас в пустыне овец Иофора, тестя своего. Об этом читаем в книге «Исход», глава 3, стихи с 1 по 6. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И здесь, из выражений в стихе 4, 5 и 6, где читаем: «Господь увидел, воззвал к нему Бог», стих 4, «и сказал Бог», стих 5, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова», стих 6. Здесь мы однозначно видим, что в ангеле Господнем, который явился Моисею, выступает Господь Иисус. Дальше в этой же главе мы читаем о том, что Моисей должен сказать израильскому народу по поводу этой встречи. Об этом читаем в стихах 13 и 14. «И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам». Имя «Сущий» свойственно только Богу. Для лучшего понимания имя Бога «Сущий» можно еще так объяснить: «Я есть тот, который я есть». А теперь обратимся к следующему, знакомому нам месту Писания, в котором мы читаем о том, что фараон погнался со своими колесницами за израильтянами, чтобы их догнать и истребить. Но Господь Иисус чудным образом спасает свой народ от неминуемой гибели, как читаем в книге «Исход», глава 14, стихи с 19 по 26. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в средину между станом египетским и между станом Израилевых, и был облаком и мраком для одних, то есть для египтян, и освещал ночь для других, для израильтян. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Вместо ангела Господня мы здесь читаем о ангеле Божьем, что то же самое. Но и в этом событии мы однозначно видим, что в лице ангела Божьего выступает сам Господь Иисус. Это мы видим в стихе 24 в выражении: «И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столба огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян». И в стихе 26 в выражении «И сказал Господь Моисею». Однако пойдем в нашем исследовании дальше и обратимся к книге Иисуса Навина, глава 5, стихи с 13 по 15. Иисус Навин, находясь близ Иерихона с целью разведки, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус, без страха и сомнений, подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, отдал ему дань уважения и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. И здесь, как только Иисус Навин без страха и сомнений подходит к человеку, который стоит перед ним с обнаженным мечом, то ситуация сразу проясняется, потому что Иисус Навин задает этому человеку откровенный вопрос: «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» Этот, на внешний вид ничем не примечательный человек, отвечает: «Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус Навин прореагировал должным образом. Иисус спал лицом своим на землю и поклонился, то есть принес ему дань уважения. Вождь воинства Господня не сделал Иисусу Навину по этому поводу замечание. Если бы в лице этого человека мы здесь видели ангела, то он должен был бы сказать, как сказал ученик Иисуса Иоанн в Откровении, глава 19, стих 10. «Я, то есть Иоанн, пал к ногам его, то есть к ногам ангела, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Но он этого не сделал, а принял поклонение Иисуса Навина. Следовательно, этот человек, этот вождь воинства Господня, как он себя представил, был сам Господь Иисус. Поэтому место, на котором стоял Иисус Навин около него, было святым, как и в событии, когда ангел Господень явился Моисею в пламени огня из среды тернового куста и говорит в книге Исход, глава 3, стих 5, «И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Как видим, на основании книги Исход, глава 3, стих 5, и книги Иисуса Навина, глава 5, стих 15, Господь Иисус дает людям понять, что они являются погибшими грешниками. И самое главное, нуждаются в очищении от своих грехов. Поэтому Иисусу Навину Господь Иисус открывается не в образе ангела Господня, но оптически видимым человеком в плоти. Иисус Навин, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек. Этим образом Господь Иисус дает людям понять, что Он должен прийти к грешным людям на землю в плоти. Поэтому в этом откровении Господа Иисуса, Иисусу Навину, мы видим огромный шаг приближения Бога к людям, чтобы иметь с ними тесное общение, чтобы это стремление Бога к установлению общения с людьми показать. Святой Дух в третий раз упоминает этот случай о снятии обуви в Новом Завете. В книге «Деяния апостолов», глава 7, стихи 32 и 33. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть, и сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Итак, выражение «сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» мы встречаем в Библии три раза. В книге Исход, глава 3, стих 5, в книге Иисуса Навина, глава 5, стих 15, и в книге Деяния апостолов, глава 7, стих 33. А число 3 символизирует общение. Слово «обувь» встречается в Библии 18 раз, что символизирует грех. Этот аспект я подробно объяснил в другой проповеди. Следовательно, при встрече с Иисусом Навиным Господь Иисус дает людям понять, что, во-первых, они являются погибшими грешниками, во-вторых, Господь Иисус желает их исцелить от болезни греха, а для этого Он должен прийти к людям на землю в плоти, чтобы принести себя в жертву за грехи всего мира. В Слове Божьем есть еще очень много таких мест, в которых Господь Иисус открывается людям в образе ангела Господня. Для общей пользы и наслаждения Словом Божьим было бы хорошо, чтобы еще некоторые из этих мест рассмотреть. Но я спешу, чтобы сегодняшнюю проповедь еще до 24 декабря поместить на нашем сайте и на этом завершить проходящий 2015 год. Поэтому мы должны потихоньку продвигаться к концу. Как видите, мы подходим к кульминационному моменту нашей темы, то есть на пути откровения Господа Иисуса людям в образе ангела Господня. Для этого обратимся теперь к пророку Исаию и прочитаем там в главе 9 несколько стихов, то есть стихи с 1 по 4. «Прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее пришествие Господа Иисуса возвеличит Приморский путь». За Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Об исполнении этого пророчества в отношении язычников мы читаем в Евангелии от Луки, в главе 2, стих 32, следующее. «Свет к просвещению язычников». На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи, ибо ярмо, тяготившее его, то есть его грехи, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама». И дальше Исаия пророчествует о самом главном обетовании Бога всему человечеству, об этой великой радости и утешении в главе 9 стих 6. «Ибо младенец родился нам». «Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Исаия не пишет «Младенец родился нам». Исаия не пишет «Младенец родится нам», но пишет это выражение в прошедшем времени. «Младенец родился нам». «Сын дан нам», потому что это решение Бога дать миру своего Сына в жертву за грехи всего мира было непреложным. Здесь мы видим величайшее пророчество, которое Бог сделал через своего слугу Исаию о пришествии своего Сына в этот погибший мир для его спасения. Иисус, как мы знаем, имеет, конечно, много других имен, но в этом сообщении Бог открывает по своему усмотрению только 5 очень важных имен. Во-первых, это значит, что Иисус, Сын Божий, должен был прийти в этот мир, чтобы спасать людей по благодати, так как число 5 символизирует благодать. Но мы заострим наше внимание на имени Чудный. В книге Судей, глава 13, мы читаем о том, что был некий Маной, жена которого была бесплодна. Но однажды ангел Господень явился ей и сказал, что она родит сына, который должен быть Назареем Божьим. Эта женщина рассказала об этом мужу Тманою, который стал просить Бога, чтобы он еще раз явился. Бог исполнил его просьбу. Дальше об этом читаем в книге Судей, в главе 13, стихи 17 и 18. «И сказал Маной ангелу Господню, как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал ему, «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно! Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно! Оно чудно!» Это то же самое, о чем мы читали у пророка Исаии. «И нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Почему имя Иисуса является чудным? Да хотя бы только потому, как он говорит о себе в Евангелии от Иоанна в главе 14, стих 6. «Я есть путь и истина и жизнь. никто не приходит к Отцу, как только через меня. В этом мы видим главный замысел того факта, почему Бог в своей любви и настойчивости открывается в Ветхом Завете различными путями, как, например, в проповеди колодцы, символично в этих источниках. Потому что Господь Иисус является источником живой воды, дающей жизнь вечную. Другой пример откровения Бога людям мы с вами сегодня коротко рассмотрели в образе ангела Господня. В этом образе Господь Иисус прошел по всему Ветхому Завету и завершил обетование Бога в том, чтобы быть рожденным Девой Марией в плоти, как читаем в Евангелии от Луки, в главе 1, стихи с 28 по 35. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». А теперь в заключение нашей сегодняшней темы «Ангел Господень», я открою вам намерение нашего милостивого и любящего Небесного Отца. Почему в Ветхом Завете Он постоянно открывался людям через ангела Господня? Это очень интересно. И я сам был очень удивлен и обрадован, когда я обнаружил, что выражение «ангел Господень» встречается в Слове Божьем 58 раз, что означает «утешение». Это значит, пока Господь Иисус не мог еще открыться людям своим настоящим именем, то Он стремился утешать людей тем, что открывался в образе ангела Господня. Этим самым Он показывал людям, что на небесах есть живой Бог, который любит и заботится о людях. Этим явлением Господь Иисус готовил мышление людей к своему пришествию в плоти на землю, чтобы исполнить то, о чем Бог обетовал людям в пророчестве Исаия, как мы читали в главе 9, стих 4. «Ибо ярмо, тяготившее его, то есть грехи народа, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама». Аминь.